Радио Прага. Новости.
Совет Безопасности принял к сведению отчет об экстремизме в первоначальном виде. Сотни человек собрались на Староместской площади, чтобы отметить праздник Микулаш. Фонд князя Лихтенштейна требует вернуть имущество рода, конфискованное после Второй мировой войны. Совет Безопасности Чехии принял к сведению ежегодный отчет об экстремизме в Чешской Республике за 2017 год в первоначальном виде, подготовленном Министерством внутренних дел. Об этом ЧТК сообщил глава МВД Чехии Ян Гамачек. Ныне отчет будет рассмотрен правительством Чехии. Ранее различные СМИ сообщали о том, что обсуждение материала откладывается из-за возражений администрации президента страны, которая выступала против упоминания в отчете движения «Свобода и прямая демократия» политика Томи Окамуры. В среду, 5 декабря, ряд чешских политиков также призвал провести экстренное заседание Совета Безопасности с целью обсудить ежегодные отчеты информационной службы безопасности и военной разведки, в которых, в частности, говорится об активизации российских и китайских шпионов в Чешской Республике. Представители Гражданско-демократической партии, Чешской пиратской партии, партии ТОП-09 и движения СТАН объявили о попытке создать парламентскую комиссию по расследованию влияния иностранных авторитарных режимов на Чехию и поиску путей противодействия. На Староместской площади столицы сотни чешских семей и иностранных туристов отмечают Микулаш – праздник святого Николая, когда по традиции этот святой в сопровождении черта и ангела прогуливается по улицам чешских городов и поселков, раздавая детям конфеты. Чешский праздник проводится накануне Дня Николая Угодника, которым западные христиане отмечают 6 декабря. Праздник Микулаш не исчез в Чехии во времена социализма и успешно конкурирует с Санта-Клаусом. Центром празднования в Праге традиционно служит Староместская площадь, где на сцене рядом с рождественской елкой появляется сам Микулаш и его свита, а также герои других сказок. В программе также выступление детского хора и рождественский концерт студентов Международной консерватории Прага. Адвокаты фонда князя Лихтенштейна направят чешские государственные учреждения и государственные компании досудебные претензии, в которых потребуют возвращения недвижимости, которую государство незаконно конфисковало в соответствии с декретами Бениша после 1945 года. Как говорится в заявлении фонда, остальные средства принудить чешское государство обсудить незакрытые вопросы прошлого были исчерпаны. Если государство в течение 7 дней не выдаст имущество, то фонд, управляющий имуществом рода князя Лихтенштейна, подаст иск против чешского государства. У фонда есть время для подачи заявления только до конца года, потому что принятые в 2018 году поправки к Гражданскому кодексу сокращают сроки для предъявления подобных требований. С 8 по 9 декабря в чешской столице состоится 8-я книжная ярмарка «Книгекс». В этом году местом проведения выбрана студия «Альта» в районе Прага-7. «Книгекс» представит продукцию малых издательских домов, а также авторские книги. Также предусмотрена сопроводительная культурная программа, в том числе презентации новых книг, авторские чтения, художественные мастерские, дискуссии авторов с читателями. Рекордными оказались в 2017 году убытки самого популярного в Чехии футбольного клуба «Спарта». По данным издания Е15, финансовые потери клуба составили 723,8 миллиона крон, или 28 миллионов евро. Специалисты это связывают с неудачным выступлением красных в Еврокубках, а также покупкой дорогостоящих футболистов, на приглашение которых настаивал экс-тренер команды Андреас Трамачони. В пятницу 7 декабря в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь. Ветер южный 2-5 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 2-6 градусов. Днем температура воздуха составит от 5 до 9 градусов тепла. Новости подготовил Тимур Кашапов.
В эфире русская служба «Радио Прага». У микрофона Катерина Эспервит. В Брюсселе завершился саммит глав дипломатических ведомств стран НАТО, где основным вопросом повестки стало усиление напряженности в отношениях с Россией. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петшичек выразил поддержку своему украинскому коллеге Павлу Климкину. Полтора века назад в Австро-Венгрии была введена воинская повинность. Под ружье пришлось встать и чешским подданным империи. Ведь сегодня нас ждет прогулка в Кутну гору, где мы сможем наблюдать за работой реставраторов, наводящих чистоту в знаменитой костнице, крипте храма в Седлице, украшенном человеческими костями. Об этом русская служба «Радио Прага». Задержание украинских кораблей в Азово-Керченской акватории, крылатые ракеты «Новатор», способные долететь до Берлина и Праги, информационные войны. Российские вопросы были в центре повестки саммита глав МИД стран НАТО, проходившего в Брюсселе 4 и 5 декабря. Российская угроза и гибридные действия на востоке Украины, в Азовском море и в Грузии подрывают и нашу европейскую безопасность, подчеркивает министр иностранных дел Чехии Томаш Петришек.
На встречу были приглашены главы внешнеполитических ведомств Украины и Грузии, стран, заявляющих о своем желании присоединиться к Североатлантическому альянсу.
5 декабря на Брюссельской площадке глава чешского МИДа провел двустороннюю встречу со своим украинским коллегой.
В ходе переговоров с министром Павлом Климкиным я выразил ему нашу всецелую поддержку. Чешская республика не признает аннексию Крыма России, отвергает милитаризацию этого полуострова и Азовского моря. Мы на стороне Украины в это тяжелое время. Самый лучший ответ на российское давление – это сильная, демократическая и процветающая Украина.
Написал министр иностранных дел Чехии Томаш Петришек в своем микроблоге в Твиттере. Поддержка, которую глава чешской дипломатии выразил Украине, нашла отклик в социальной сети. Под сообщением появились слова поддержки и благодарности от чехов и украинцев.
Глава чешского МИДа сообщил о планах в будущем году посетить Киев, когда будет отмечаться десятилетие программы «Восточное партнерство», принятой в период председательства Чехии в ЕС. Павел Климкин со своей стороны уточнил, что визит чешского коллеги может состояться уже в феврале 2019 года.
Стороны обсудили и пути экономического сотрудничества, в том числе участие Чехии в трансформации украинской экономики. Наблюдатели напоминают, что в конце ноября этого года Украина получила от Евросоюза первый транш в размере 500 000 000 евро в рамках пакета макрофинансовой поддержки.
Встреча двух министров прошла на фоне прозвучавшей в Брюсселе просьбы Украины о конкретной поддержке, адресованной Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу.
После того, как в конце ноября российские военные корабли задержали три украинских военных плавсредства и арестовали экипаж, Евросоюз и НАТО пока безрезультатно обращаются к России с призывами вернуть суда и моряков на родину. И хотя проход через Керченский пролив был частично возобновлен, напряженность в Черноморском регионе сохраняется, и предсказать сценарий дальнейшего развития событий достаточно сложно.
Министры иностранных дел стран НАТО обсудили практические шаги, которые может предпринять альянс в рамках поддержки Украины, в числе которых помощь в модернизации вооруженных сил и укрепление защиты против гибридных угроз.
Украинская безопасность – это в значительной степени и наша безопасность, поскольку эта страна – близкий сосед Европейского Союза, напоминает Томаш Петришек.
США и союзники-члены НАТО выражают твердую поддержку суверенитету, территориальной целостности и стремлению Грузии и Украины к альянсу. Мы ценим их контрибуцию и сотрудничество. Мы рады прогрессу, достигнутому этими странами на пути сближения со стандартами и ценностями НАТО.
Написал глава Госдепартамента Майк Помпео в своем твиттере. При этом конкретные решения на саммите в Брюсселе приняты не были, хотя и ожидается, что на следующей неделе Евросоюз продлит действующие санкции в отношении России. Главы МИД указали на то, что, например, Италия стремится даже к определенному смягчению санкций, прежде всего в форме активизации работы в России малых и средних европейских компаний.
Не менее острым, чем Керченский кризис, вопросом стало появление на вооружении России ракеты «Новатор» 9М729, способной нанести молниеносный удар по странам НАТО. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году, оговаривал уничтожение ракет наземного базирования, как обычных, так и ядерных, с дальностью действия от 500 до 5500 километров.
Мы безоговорочно поддерживаем выводы Соединенных Штатов о том, что Россия нарушает свои обязательства, вытекающие из договора АНФ, написали главы МИД в своем финальном заявлении.
Чехия разделяет точку зрения США и других союзников, что Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности введением системы 9М729, которая наряду с другими неконструктивными российскими шагами угрожает евроатлантической безопасности.
Прокомментировал ситуацию глава чешского МИДа. Брать ли в руки оружие и служить или не служить своему отечеству. Начиная с 2004 года в Чехии это решение принимает для себя сам каждый гражданин. Однако полтора века назад такого выбора не существовало. После сокрушительного поражения Австрии в войне с Пруссией в 1868 году в Австро-Венгрии была введена всеобщая воинская обязанность. На сегодняшний день подход к этому вопросу во многих странах существенно отличается. Подробнее в материале Александры Барановой.
В 1868 году австрийские власти решили, что причиной проигрыша стал слишком снисходительный и несистемный подход к воинскому долгу. Многие молодые люди старались любыми хитростями избежать военной службы, в результате чего количество подготовленных бойцов оказалось недостаточным для победы.
Непосредственно перед началом прусско-австрийской войны срок военной службы составлял формально 8 лет, после чего 2 года военные были обязаны оставаться в запасе. Однако на практике большая часть военных служила 3 года и сразу отправлялась в отпуска и в запас. Исключения составляли ситуации, которые требовали более серьезной военной подготовки.
Рассказывает Иосиф Шрамек, специалист по вопросам прусско-австрийской войны в Музее Восточной Чехии. После разгрома Австрии военная служба стала обязательной для всех ее граждан.
Обязанность нести военную службу распространялась только на людей ростом выше 155 сантиметров и вступала в силу по достижении 20-летнего возраста.
Говорит Томаш Кикал из Военно-исторического института в Праге. По новым законам бойцы должны были служить 3 года, после чего оставались в запасе еще в течение 7 лет. Полностью освободить от военной обязанности могли только по серьезной медицинской причине. Иные случаи были редки. На флоте служили 4 года.
Основной целью властей было создание обширной базы военнослужащих в запасе и устранить недочеты, которые наблюдались в военной структуре до этого.
Объясняет Томаш Кикал. С течением времени условия продолжали смягчаться. В 1912 году срок обязательной службы в сухопутных войсках сократили до 2 лет. К 1990 году до 18 месяцев, а к 1993 году чешские военные отбывали в армии только 12 месяцев. В той или иной форме традиция и обязанность защищать родину существовала всегда и во всех странах. Наиболее древней формой организации обороны историки считают ополчение. Значимым явлением стал способ формирования армии с помощью призыва в Древней Греции и в Древнем Риме. Рождением призывной армии в современном ее понимании считают французский закон 1793 года о всеобщей воинской повинности, принятый конвентом через 4 года после Великой Французской революции. До этого армия была профессиональной и комплектовалась на основе найма, теперь же стала полностью призывной. Призыв относился ко всем холостым, дееспособным мужчинам от 18 до 25 лет и был обязательным. К 1914 году, к примеру Франции, последовали и остальные европейские страны, за исключением Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Призывная система была, несомненно, эффективна. Она позволяла в кратчайшие сроки осуществить мобилизацию населения. Однако специалисты полагают, что вкупе с развитием военных технологий она также поспособствовала кровопролитиям. речь о количестве человеческих потерь в Первую и Вторую мировую войну. На данный момент все страны мира можно условно разделить на три основные группы. К первой относятся страны, в которых призыв никогда не проводился, и существующая правовая система вообще не предполагает такой возможности. Например, Исландия, Саудовская Аравия, Индия, Япония. Ко второй – государства, в которых есть возможность призыва, но он не осуществляется в мирное время. Такой системы придерживаются, в частности, в Канаде, Австралии, Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Франции, Германии, Голландии. В третью группу стран, в которых призыв проводится всегда, вне зависимости от внешней и внутренней политической ситуации, входят Дания, Эстония, Греция, Норвегия, Австрия, Швейцария, Россия, некоторые страны Азии, Востока и Латинской Америки. Швеция и Литва также недавно вернули призывную систему. Что же касается Чехии, то обязательство отслужить прекратило свое существование только в 2004 году. Однако на данный момент государство имеет право потребовать исполнения воинского долга как от мужчин, так и от женщин в ситуации, когда страна находится под угрозой или в состоянии войны.
Костел Всех Святых на кладбище городка Седлец у Кутной горы заслуживает определения готический не только благодаря архитектурному стилю. Его крипта, костница, декорированная человеческими костями, стала одной из самых известных достопримечательностей Чехии. Однако время не щадит и это напоминание о вечности. Пирамиды из человеческих черепов, украшающие интерьер, требуют срочной чистки. За работой реставраторов смогут наблюдать туристы.
Мозаика.
Реставраторы установили в крипте панель, которая должна помешать попаданию в помещение плесени. Она может распространяться от костей при разборке пирамид. На время уборки костницу не закроют, и туристы смогут наблюдать за работой реставраторов через специальные окна в панели.
Сейчас пирамиды будут разбираться со стороны стены. Кости будут вручную перекладываться в бумажные коробки, чтобы затем отвезти их в мастерскую. Защитный костюм, который на мне, служит для защиты от возможного попадания в организм спор плесени и вирусов.
Объясняет реставратор Томаш Крал, похожий в белом костюме с капюшоном, с пластиковым щитком и респиратором на героя фильма «Катастрофы» о массовой эпидемии. Неудивительно, что кости, которым не одна сотня лет, нуждаются в основательной чистке.
Каждая кость будет очищаться отдельно на вытяжном столе, после чего ее продезинфицируют и высушат.
При этом реставраторы еще не знают, что обнаружат внутри пирамид. Они даже не могут сказать, из какого числа костей составлены эти впечатляющие конструкции. Предположительно, они сложены из тысячи отдельных костей, однако под внешним слоем могут оказаться и костные обломки или даже просто мусор. Сколько времени потребует разборка каждой пирамиды, Томаш Крал не знает. Однако в работе реставраторам будет помогать современная техника, способная подробно запечатлеть все слои этого сооружения из человеческих останков.
Речь идет о так называемой фотограмметрии, то есть о методе, которым производится фотографирование отдельных моментов в ходе работы. После этого специальная компьютерная программа составляет эти изображения в систему, из которой можно вывести 3D-модель.
Специалисты знают, что некоторые кости в пирамидах повреждены, например, из-за влажности, и настолько сильно, что восстановить их будет невозможно. Эти элементы конструкции предстоит заменить. Какой материал для этого будет использован, пока неизвестно.
Можно что-то перенести из соседнего костела, где тоже существует небольшое костехранилище. Второй вариант – создать копию из минеральной массы. Самый консервативный метод – заполнить недостающую часть пирамиды раствором со штукатуркой, чтобы было понятно, что из этого пломба, а что изначально материал.
объясняет автор проекта Вит Млазовский. Пирамиды ждет разборка не только из-за плохого состояния, но и в связи с реставрацией всей костницы и всего собора.
Здесь четыре пирамиды, которые практически целиком заполняют 40% площади этого строения. Без их разборки невозможно ни обновить штукатурку, ни убрать влажность, нельзя произвести ремонт пола и окон.
Ани окна без того, аниж би се та пирамида разобрала.
Поэтапная реставрация Кутногорской костницы началась еще 4 года назад. Местный приход уже инвестировал в работы 37 миллионов крон. Одновременно проводились археологические исследования, в ходе которых ученые обнаружили на территории кладбища еще 30 неизвестных ранее массовых захоронений. История Костницы в Седлице уходит корнями в глубокое Средневековье. Некогда храм всех святых и кладбище вокруг него принадлежали аббатству цистерцианцев, основанному в Седлице еще в XII веке. В XIV веке костел аббатства сделали по примеру храмов Иерусалима двухуровневым, с карнером, то есть погребальной камерой или криптой. Она напоминает подземную часовню в Акелдаме, земле горшечника. Согласно Новому Завету, этот участок земли в Иерусалиме был приобретен для погребения странников на деньги, полученные Иудой Искариотом за предательство Иисуса. Многие века там бесплатно хоронили путников. Считается, что тело погребенного разлагается в этой земле в течение суток, после чего кости переносили в хранилище. По преданию, один из аббатов монастыря в Седлице, побывавший в Иерусалиме в составе дипломатического посольства, привез с земли горшечника горсть, земли, которую разбросал по кладбищу. С тех пор этот погост стал считаться первым в Центральной Европе святым полем, подобно Кампо-Санто в Пизе. Многие стремились похоронить тут своих близких, и кладбище начало разрастаться. Эпидемия чумы 1318 года пополнила погост 30 тысячами погребенных. Еще 10 тысяч принесли гуситские войны. В конце 15 века кладбище было закрыто, а эксгумированные части скелетов были перенесены в крипту. В 1511 году полуслепой монах сложил их в огромные пирамиды. В 1784 году указом Иосифа II монастырь в Седлице, подобно многим другим, был закрыт. Часовню и землю приобрела семья Шварценбергов. По их заказу резчик Франтишек Ринд создал из костей декор, который и дошел до наших дней. В том числе он сделал люстру, украшенную гирляндами черепов и фамильный герб Шварценбергов. Считается, что в костнице хранятся фрагменты скелетов 40 тысяч человек. На этом мы завершаем программу Русской службы Радио Прага. Архив наших передач вы найдете на сайте radio.cz на странице русской редакции. Свои отзывы и комментарии присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Подписывайтесь на страницу Радио Прага в Фейсбуке, смотрите фотографии в Инстаграме и видеоролики в Ютьюбе. Подписывайтесь на новостную рассылку Русской службы Радио Прага, чтобы ежедневно узнавать о всех наиболее значимых политических, экономических и культурных событиях Чехии. В студии с вами прощается Катерина Испурвит.
Твой буду, кто цем коли. Сердечно-симпилу, ячма, блай, краши мир.